Сегодня, дорогие наши слушатели, наш эфир продолжается. Это цикл передач, который называется «Гость в студии». И сегодня в нашей студии два молодых человека, они разные по возрасту. И это ребята, победители командной игры «Олимпиады», которая называлась «Милосердие. Путь к святости». Она совсем недавно проходила в нашем городе Екатеринбурге. И я вам представляю Николая Берикова. Это воспитанник филиала Свято-Семеновской православной гимназии города Екатеринбурга в Среднеуральском женском монастыре в честь иконы Божией Матери Спарительницы Хлебов. И Егор Гулевич, пятиклассник церковно-приходской школы «Радуга» при храме Успения Пресвятой Богородицы города Березовского. Здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте.
А что-то я неправильно сказала, ребята? Правильно вас назвала?
В первую очередь могу сказать, что я воспитанник Среднеуральского женского монастыря и ученик филиала Свято-Семеновской православной гимназии города Екатеринбурга.
Вот так вот. Мне очень, ребята, с вами интересно было бы побеседовать, потому что вы представляете такую церковную молодежную среду. Скажите, пожалуйста, вот начнем наш разговор вот с чего. Для чего вам нужна была эта Олимпиада? Чему вы научились? И как вы полагаете, можно осуществить те очень важные моменты? Я напомню, она называлась «Милосердие. Путь к святости» в нашей сегодняшней современной жизни. Вот как вы видите эту ситуацию? Как вам вообще может эта Олимпиада помочь и подобное такого рода в жизни?
Я на Олимпиаде второй год, и меня в каждом годе удивляет такая комбинаторика Олимпиады, в которой сочетается и мирское, и духовное, и в то же время историческое. Мне это было интересно, потому что я учился в воскресной школе, и мне сказали: можешь поучаствовать в этой Олимпиаде. Я решил попробовать и прошел епархиальный тур. У меня было очень много радости, потому что для меня это казалось уже какой-то победой. Дальше на епархиальном туре в первом году я занял 7-е место с конца, а на этом году я занял 7-е место сначала. Получается, вот.
Интересный тебе факт. 11-12 лет, Егор?
11 лет немного. Угу. Недавно исполнилось.
Угу.
В Олимпиаде можно встретить... Ну, для меня это было очень много нового, я узнавал. Это не только при подготовке, но в командном зачете, при ответах других команд ты узнавал то, что, может быть, и не знал или пропускал. И при ошибках, которых в Олимпиадах ты... Тебе захотелось поподробнее это изучить, и поэтому это очень большой источник знаний, что для всех, я считаю, полезно. Дальше, я помню, там был как видео, на котором вот слова мне запали в душу: какая разница, Феррари или вас, Бог не спросит об этом, а Бог спросит, сколько
да?
ты на нем подвез
ролик, такой своего
людей.
Рода.
Да.
Угу.
Мне эти слова запали в душу, да и нашей команде, потому что такие слова важные надо запоминать. И не просто у себя в голове, а записывать на листочке и сохранять, потому что это смысл на того, чтобы подзадуматься.
Угу.
Лично я тоже принял участие в этой Олимпиаде лишь во второй раз в 2018 году. На самом деле, когда я узнал о существовании Олимпиады, я не имел о ней действительного представления как о каком-то серьезном мероприятии, поэтому не особенно готовился, не особенно вдавался в подробности. Однако у нас очень серьезный проходной тур был в своей школе. И когда я его неожиданно для себя в прошлом году прошел в первый раз, а оказался в команде тех, кто будет принимать участие, я даже несколько забеспокоился, думал, нужно ли, стоит ли. Но когда я принял участие в прошлом году в Олимпиаде, я просто был потрясен, мне так понравилась организация и все предоставленные возможности участникам, все эти старания организаторов. В прошлом году вышло так, что я выиграл Олимпиаду, я занял одно из 6, как их называют, призерских мест, и вместе с тем выиграл, выходит, поездку в Тобольск. На самом деле, больших шансов на победу у меня не было. Я занял лишь 15-е место в личном зачете. Но благодаря тому, что Олимпиада разделялась на две основных части, плюс ко всему командная игра, где я неплохо себя проявил, судя по всему, это очень повлияло на количество моих личных баллов, благодаря чему я все-таки попал в число первой шестерки. В этом году я очень надеялся на то, что я сумею принять участие снова в игре. Плюсом ко всему, когда я узнал тему «Милосердие. Путь к святости» на примере Елизаветы Федоровны и доктора Боткина, я был уверен в том, что если будет разыгрываться путевка куда-то, то в Москву, а при том, что я сам...
Родом из Москвы.
Я надеялся на то, что при каких-то обстоятельствах смогу, возможно, вновь посетить свою родную столицу, даже вдвое больше, чем просто россиянина. Но, к сожалению, в этом году до призерского места я не дошел, как оказалось. Здесь было разделение, индивидуальный, личный зачет. Это путевка все-таки в Москву, потому что Елизавета Федоровна, как мы знаем,
связана
с Москвой непосредственно тем, что она являлась супругой московского губернатора. Ну а интеллектуальная часть Олимпиады, то есть командная игра, связала с собой вот это самое... интервью, как это можно назвать. Ну, я нисколько не жалею, я только рад тому, что вновь принял участие в Олимпиаде. Опять-таки, я обратил внимание на то, что сам несколько поверхностно к ней готовился, узнавал только самые насущные вопросы, а оказывается, здесь существовала тема намного более глубокая и духовная, и просто по форматам исторических дат. Ну, открыл я для себя, соответственно, немало нового. И понимаю, что все не так просто в этой жизни, с каждым разом все больше в этом убеждаюсь. Но никакого сожаления о том, что я вновь принял участие в этой Олимпиаде, нет. При том еще, что я к ней, судя по всему, принимаю участие в последний раз, потому как в этом году уже являюсь выпускником 11 класса. Эта Олимпиада является школьной, но если будет возможность какой-нибудь молодежи создавать Олимпиаду подобного стиля, я буду с радостью принимать в ней участие и буду стараться добиваться победы.
Да, очень важно, такие лидерские способности ваши, Николай. Вот вы представляете, ребята, разные совершенно учебные заведения, да? Егор у нас учится в светской школе, правильно я поняла?
Да.
Ты учишься в Березовском городе, да?
Да?
А пятый класс – это у тебя и в школе, и в приходской школе.
Да,
То есть ты как бы с первого класса пошел и в воскресную школу.
Да, я там еще, там же ведь у нас есть типа подготовительных, и в воскресной школе я еще с них. Меня с детства готовят духовно. Говорили, что главное не только как ты богато, дорого живешь, что главное, как ты помогаешь людям, что они тоже люди. И может быть, им просто не повезло, или не получилось у них там что-то. Помоги им, несмотря ни на что.
Вот, а Николай у нас воспитанник все-таки Среднеуральского женского монастыря, да? То есть вы находитесь как бы вот в разных таких, можно сказать, категориях, но вы христиане. Вот мы к Олимпиаде еще вернемся, потому что я думаю, что о ней вообще нужно совершенно особенным образом говорить, и я тут вам задам еще один вопрос, который мне показался очень интересным, когда я вас там видела. Вот подумайте сейчас вот о чем. То есть какие вы видите вообще перспективы своей жизни христианской, своей вот такой вот миссии, так скажем, вообще в нашем сегодняшнем современном обществе? Читаете ли вы книги? Как вы относитесь к современным гаджетам, да, телефонам. Что вы вообще об этом думаете? Мне очень интересно было бы узнать. И что вы думаете о своих сверстниках, о своем поколении молодом?
Ну вот, что касается непосредственно книг, то для меня не является трудной задачей отложить гаджет и просто взять книгу в руки и начать читать. Главное только при выборе книги не ошибиться. Я сказал, что мне нетрудно отложить гаджет, при том, что я насельник и воспитанник монастыря, несмотря на то, что это все-таки обитель веры и любви, да, там все-таки, к сожалению, с духовной точки зрения существует электронного формата детали, однако, если хочешь выжить, живи как все, существует такое правило. Мы, конечно, стараемся несколько себя ограничивать, у нас существует определенное персональное благословение нашего духовного отца, схиигумена Сергия, мы стараемся соответствовать его требованиям. Поэтому особого злоупотребления в сфере электронной техники у нас, по крайней мере, формально не наблюдается.
Но что касается зависимости такой, разумеется, мы видим в нашей повседневной жизни.
Вот это самая зависимость. К сожалению, у нас есть несколько людей, которые... Я зря сказал «к сожалению», потому что это люди, которые пострадали в мире, к сожалению, от электронной техники, но здесь, в нашем монастыре, когда они пришли, когда видят, что здесь существует атмосфера, где ты не видишь вещи и не хочешь ей пользоваться, да, нет такой страсти. Слава Богу, это отходит, при том, что у нас часто отчитки с игумена Сергия проходят, молебны. Он неоднократно повторяет и читает новые проповеди касательно того, какой вред может причинить электронная техника, какой она причиняет, как ей правильно было бы пользоваться, и если человек не умеет пользоваться техникой, то лучше вовсе ей не пользоваться. Несколько у нас таких человек есть.
Прямо они прибыли в монастырь, прибыли вот именно в монастырь. Вот из-за такой невероятной зависимости, да, от компьютера.
Остались жить. Угу. Проявляются некоторые у них трудности, вот эта вот помысел вернуться обратно в мир, все надоело, не могу жить без того, к чему привык. Но с такой помысел, если приходят, они подходят к батюшке, когда он есть, а он, несмотря на то, что у него очень много приезжих людей, вот как мы, именно вот насельники монастыря, привыкли уже говорить со всего мира, настолько мы хотим, по крайней мере, сами верить в репутацию нашего отца. Конечно, для нас это не имеет материальной такой значимости, но духовно мы при приходе людей начинаем убеждаться в том все больше и больше, что наш батюшка не просто красноречивый человек, а именно человек огромной духовной жизни, от которого просто исходит благодать. И вот даже несмотря на большие толпы людей, которые к нему приезжают, особенно на праздники, разумеется, к нам в монастырь от Екатеринбурга, это все-таки километровый промежуток длительный, если не ошибаюсь, 20 километров от города, и все равно у нас существует и бесплатный автобус, который туда ездит, и у нас нет возможности оставлять людей на ночь, но все равно люди приезжают где-нибудь со своими палатками, остаются только бы попасть к батюшке, к нему подойти, и все-таки, если кто-то из насельников монастыря с какими-то вопросами, с какими-то трудностями, он может подойти к батюшке, у него есть такая возможность всегда, и напитаться духовной помощи от нашего старца.
Ну, давайте, чтобы у нас еще и не скучал Егор, мы его поспрашиваем. Ты помнишь мой вопрос, да? Вот как ты?
Я считаю, что касаемо гаджетов, тут ситуация такая. Это хорошо, когда ты этим не злоупотребляешь, и когда ты... Вот для того, чтобы почитать книгу, правильно сказал Николай, можно отложить гаджет, потому что я считаю, что одно из самых полезных, что человек изобрел, это была книга. Ну, в компьютерах тоже сидеть много не стоит, потому что если тебе там надо задли написать какую-то презентацию в школе, то можешь написать и оставить там. Все, но чтобы этим прямо злоупотреблять, часами сидеть, это, я считаю, все-таки это плохо. Насчет общения с живыми людьми, вот я со своим другом, когда он мне звонит, я говорю, давай, у меня есть время, давай лучше встретимся, потому что хочется лучше вживую пообщаться. И у нас даже в классе некое правило, когда мы вот встречаемся даже, ну, в кафе, чтобы посидеть, поговорить, никто не достает телефон, потому что надо все-таки вживую говорить, потому что когда человек рядом с тобой в телефоне, и ты с ним как бы общаешься, создается такое ощущение, что общаешься с стеной, которая ничего тебе не отвечает, а если отвечает, то однообразно.
Общаешься с его телефоном, да.
Ну, вот у нас сегодня было некоторое время перед нашей записью, и я с вами познакомилась, прежде чем мы с вами сели в студию. Вот вы помните, да, я вам такой вопрос тоже задавала. А как вы, даже исходя из участия вот в Олимпиаде, которая носила такое очень замечательное совершенно название, она называлась...
Олимпиада по истории на тему «Милосердие. Путь к святости».
Да, «Милосердие».
На примере Елизаветы Федоровны и доктора Боткина.
«Милосердие. Путь к святости». Вообще, вот у вас есть какое-то такое представление о будущем, в котором нам придется жить, и как вы, молодые христиане, в этом обществе можете себя проявлять, как вы можете себя видеть? Как вообще может это все произойти? Вот вы думаете о будущем или живете настоящим, как Господь говорит нам? Не заглядывай в будущее. Ну вот все-таки вот какие-то все равно мысли ведь они возникают.
Ну, лично я считаю, что я в будущем не задумываюсь вот слишком часто, но я считаю, если все захватят гаджеты, ну,
а такая перспектива ведь очень большая, Егор.
Я буду стараться, что давайте все-таки они будут у нас, но только не на самом важном месте, потому что те же книги, то же живое общение, оно тоже хорошее, потому что вот я смотрел, вот люди говорят через компьютеры, и там голос совершенно другой. Ты даже... Компьютер с точностью даже на нашем времени не может передать голос, потому что что мы говорим, телефоны. Я считаю, что можно общаться, например, если ты пришел в школу, и мама все не беспокоится быстро. Ну, чтоб вот так.
Ну, а в школах тоже, говорят, все в телефонах сидят.
Ну, вот у нас в классе я не вижу такой проблемы. Если кто-то и сидит, то... К
Слава
нему
Богу.
Относится как-то, ну, не очень положительно, потому что он должен в школе учиться, а не играть в сотовом. Все так считают, и я даже с этим согласен, что если ты пришел в школу, то учись. А дома все равно надо учиться, но телефоны, я считаю, можно отложить. Сейчас много программ по сохранению, я об этом знаю. Можно сохранить, отложить. И сесть, например, за книгу, или пойти с другом погулять, или, ну, с родителями пообщаться.
А вот вы какие вопросы могли бы друг другу задать? Вот, например, Николай Егору. Егор Николай, вы можете задать? Вот вам что-то интересно было бы по какой-то, мне очень тоже было бы вот важно послушать, что вас друг друге интересует.
Мне кажется, из-за красноречивости Николая меня пока что нет никаких вопросов. Пока что...
Я ясно выражаю свои мысли, да?
Егору нравится манера, речевая, так скажем, манера, да. Николая, да? То есть он как-то, да, сразу привлекает к себе внимание.
Потому
такой интеллигентной речью, воспитанностью такой, да?
Потому что
не будем его хвалить.
Да, он говорит, и я понимаю. Нету таких вопросов, а что это ты сказал? Можешь мне еще раз объяснить? Сразу все понятно.
Сразу все понятно, да. Ясность такая мысли.
Да.
Угу. А у Николая к Егору может какой-то
мне
интерес?
Мне очень понравилась смелость Егора. Он с легкостью может выразить свою мысль. И плюсом ко всему, Егор очень просто может выразить свой интерес к чему-то, и даже ненавязчиво, если что-то его вдруг заинтересует. Я уже пару раз заметил этот момент. Он не намекая, и не грубо, и не подлизываясь, очень так ясно и просто выражает свою мысль, свой интерес. И точно так же на Олимпиаде он несколько проявил свою вот эту вот способность. Мне это очень даже понравилось. Угу. Такое качество в людях я люблю. Простоту.
Да.
Вот мы успели затронуть вопрос об электронной технике, о гаджетах. Я, к примеру, могу сказать, иногда, вот как вы задали вопрос, как я смотрю на будущее или я стараюсь жить в реальном мире, я иногда все-таки настолько ухожу в будущее, смотря на то, до чего может дойти развитие гаджетов в мире, при том, что это же самое развитие в данный момент, как мы видим, идет семимильными шагами. Я постоянно просто вот пугаюсь за... Не могу сказать, что сердце кровью обливается за весь мир, потому что в первую очередь я смотрю именно на саму Россию. Как говорил Серафим Саровский, спасись сам, через тебя спасутся тысячи. Я очень хочу, чтобы от этой системы в первую очередь избавилась Россия. От этой электризации, от этих электронных документов, ЭНН, электронных
денег. Но она
денег.
Как раз стремится, Николай, к этому. Скоро будут приняты такие документы, когда вот буквально через несколько лет
и
мы
это
уже
меня
будем,
очень пугает.
Да, это пугает
это
не
вот
только
просто
вас.
Не должно произойти. Поэтому я, к примеру, полностью солидарен с мнением батюшки о том, что нужно не только не пользоваться или стараться вот как можно вот меньше просто обрезать себе пользование телефоном, ноутбуком, особенно в тех случаях, когда это ну, просто вот не обязательно, а просто ты посмотрел на ноутбук и захотелось его открыть и просто потыркать по кнопкам. Лучше вот этого всего избегать. И, как батюшка и говорит, нужно стараться... Например, писать во все инстанции, требовать у самого президента, ведь это допустимо сейчас, просто ведь письмо гражданина Российской Федерации президенту Российской Федерации требовать.
Личное, чтобы... может быть, письмо. Просто да, личное, личное, да? Вот не коллективное. А человек сам может вот это сделать.
Чтобы просить от лица граждан России не допускать появления электронного паспорта, потому как он все-таки имеет власть, допустить или не допустить. Даже несмотря на то, что это может быть с каких-то политических точек зрения, в которые мы не углубляемся, очень удобно государству, когда личный документ, и никакой бумаги тратить не надо, при том, что это тоже вопрос,
просто
который
быть как
очень...
все. Да. Понимаете, вот такая позиция, что вот, ну, почему мы должны все время быть в хвосте от других стран? Складывается такое впечатление. Нам нужно вписываться в эту систему.
И лучше
этого
не
делать. Понимаем, да, мы же понимаем вообще, чем это все чревато. Мы же это видим сейчас в реальности с вами, правда?
Да, и на истории России, если кто ее хорошо изучает, таких людей все-таки немало, несмотря на то, что в особых масштабах, к сожалению, это все не интересует. Но все-таки, если ты знакомишься, даже если не лично, то, по крайней мере, через то же самое СМИ можешь познакомиться с людьми и историками непосредственно российского государства. Если им задают вопросы о вот этом следовании России за Европой, то историк в первую очередь может вспомнить о произошедшей революции 1917 года. Он говорит, что крах нашего государства произошел в первую очередь из-за реформ Петра I. Я не обвиняю нашего императора, но помимо всех реформ по развитию нашей страны, он, к сожалению, вел такой курс следить за Западом и стараться быть как он. К сожалению, с тех самых пор у нас в стране существование всего личного, всего народного, так несколько упало в глазах многих людей, непосредственно просвещенных, это цвет нации, и они так поступают, смотрят только на Европу. И вот я вспоминаю, когда появилась у нас опера «Жизнь за царя», да, вся вот эта вот элита, которая пришла в оперный театр, посмотрела в первый раз и говорит, фи, какая гадость, потому что наше общество привыкло к итальянским романам, и сейчас вот представили непосредственно русскую деталь, и, к сожалению, вот такое отношение общества было. Но теперь, если переселяться на этап современного мира. Мы опять-таки смотрим на то, что Россия начинает перенимать электронную систему от Запада, от США, от Европы. Лучше этого не делать, потому что мы смотрим на Европу, мы видим, как просто оскотиниваются люди.
Она живет, да.
Вот это вот дробление образования, которое сейчас происходит у нас в России точно так же, чтобы сознание человека представляло собой пазл, и просто можно фигурку снять и примерно такого же формата поставить, но совершенно другую информацию представить. Это очень опасная такая система. Плюсом ко всему, опять-таки, если мы возвращаемся к электронным документам, это полный контроль жизни и деятельности человека. Можно будет только благодаря услугам GPS, которые следят за любой электронной вещью, узнать, где человек находится сейчас, куда он сейчас идет, просто проставить маршрут, где он был. Через паспорт можно даже прослушать, что он говорит. Ну, непосредственно через электронный документ. Точно так же, как через телефон, через компьютер. Вот я помню, такой пример приводили. Как прослушивает телефон человека. Просто сидят вот муж с женой, муж говорит жене: нам нужно купить корм для кошки. А перед ними вот на столике лежал телефон. Муж сразу, как только сказал эту фразу, берет телефон, включает, заходит в интернет, и первая же реклама: корм для вашей кошки, Вискас и прочее. Недорого, если сейчас позвонить, и вы просто закажете партию. Плюсом ко всему об электронной системе. Я вспоминаю пример Японии. Там, возможно, я далеко не один человек, который знает об этом происшествии. В Японии точно так же, как и в России сейчас, в какой-то момент очень быстро стали стараться все следовать Западу, быстро все эти компьютеры, вся эта система, гаджеты туда, к нам. И вот сейчас вдруг стали смотреть школы. Обыкновенные школы разделились на три части. Для самой основной элиты Японии как государства, для богатых семей и для самых обыкновенных детей. Для самых обыкновенных детей не существует в Японии больше в школах возможности писать ручкой, я не знаю, мелом по доске. Там все только на компьютере, только в экране и только по клавишам. В школах для богатых людей, то есть, соответственно, за высокую плату, там существует разделение на, как у нас сейчас в стране, то есть вот это вот ЦКТ, Центр компьютерной техники, развивается просто, но учат писать еще и
то есть богатые руками. Люди поняли, что нужно просто человеком, да,
верно.
А вот писать для ручкой, разговаривать, да, по-человечески, то есть вот сохранять все вот это вот.
Совершенно верно. И вот третий этап, третья, самая высшая норма японской школы для уже самых элитных людей. В ней вообще не существует компьютера, там запрещены телефоны, там все, что можно делать, это читать и писать только книги и только своей рукой.
Да, да. Спасибо, Николай, большое. Вот, вы знаете, если сейчас мы обратимся опять же к этой Олимпиаде, я тоже и Егора хочу тоже подключить опять же к нашему разговору. Вот у вас был такой вопрос, который звучал так: разработайте проект, это номер 9 вопрос, что в Екатеринбурге можно сделать для усиления почитания преподобной мученицы Елизаветы. И вы, в том числе, и другие ребята, участники этой Олимпиады, они предлагали очень много самых разных вариантов. Вот вы можете вспомнить свои? Вот давайте сейчас мы с Егора начнем. Угу. Дадим ему возможность.
У нас была идея баннеров, чтобы в парках, в местах, где много людей, выставлялись баннеры с людьми.
Со святыми.
Со святыми. Можно их информацию... Потому что, исходя из практики, когда видишь какое-то лицо на баннере, идешь домой...
Баннер – это, можно по-другому сказать, что? Растяжки такие, растяжки, да, на улицах,
да,
с изображением.
Сразу, когда видишь лицо, приходишь домой и думаешь, а что это было за лицо? Можно даже залезть в тот же интернет уже на благо дела и посмотреть, что это такое, и узнать много интересного. Дальше у нас была идея, которая я, когда ездил по Екатеринбургу, видел, это уже касаясь прошлого, опять же, систему с лицами, если человек видит лицо. У нас в городе есть изображения на стенах Петра I, Екатерины II, можно сделать изображение Елизаветы Федоровны, Евгения Боткина, Ну, я не помню, есть ли или нет, но, по-моему, есть изображение царской семьи.
Есть.
Я когда хожу, я вижу люди, которые смотрят, они такие, а что это, можно будет дома поискать в интернете? Я вот слышал голоса, и люди фотографировали это, им было это интересно. Уже пошел интерес, хоть один-два человека, но все равно...
Вот всего-то 100 лет прошло, да, а люди даже фотографий царской семьи не знают, вы представляете?
Вот в том-то и дело. Надо это показать людям, что есть такие-то люди, и они замечательные, они делали очень много хорошего, и посмотреть, сколько людей не хватает в нашем обществе, и, возможно, ты им хочешь стать.
Вот я знаю, что сейчас Николай тоже ответит на этот же самый вопрос, потому что было действительно и у их группы много всяких предложений по этому поводу. Вот для меня-то главный вопрос заключается в том, а как это все можно осуществить реально? Хотя бы что-то. Вот вы можете представить себе вот какие-то шаги? Как, например, это можно сделать в реальности? Не просто поговорить об этом и забыть. Или где-то там оставить в уголке там своего сердца, а чтобы реально что-то сделать в этом отношении. Вот расскажите мне.
Ну, я могу предположить. Для начала все, разумеется, начинается с малого. Надо каким бы то ни было образом интерес к личности Елизаветы Федоровны проявить среди людей, среди граждан Екатеринбурга. Это... Может быть, конечно, будет изначально затратно. Вдруг кто-то решит сделать рекламу по телевизору, по радио, или вот точно так же, как здесь электрический, как сказать, телевизор вот на улице, опять-таки эти растяжки, на самих скамейках. Везде ведь висели плакаты, да, по Екатеринбургу. «Здравствуйте, ваше святейшество». Когда патриарх приезжал, это было ведь не только у храма на крови, mm-hmm. это было вот по всему Екатеринбургу. Mm-hmm. Точно так же вдруг, неожиданно могут появиться все вот эти вот рекламные вывески Елизаветы Федоровны, личность царской России. Это однозначно просто вызовет интерес. Все, кто как сможет, найдут самую малую информацию о Елизавете Федоровне. Но вместе с ней можно будет, например, прилагать всех заинтересованных. Ждем тогда-то, тогда-то, чтобы поподробнее рассказать об этой личности, о ее сущности, о ее примере, о том, как мы можем почтить ее память. Заинтересованные люди, конечно, в первую очередь, как всегда и как везде, это будет не особенно большое число, и тем не менее они придут, они выслушают людей, которые уже что-то знают о Елизавете Федоровне, которые держат ее в своем сердце как пример истинной вот, православной жизни, милосердия, они будут рассказывать об этом своим знакомым. Весь мир ведь через друзей знаком. Точно так же. И это может зайти за рамки не только Екатеринбурга, но и Свердловской области, и России. Но, разумеется, со временем это нельзя не учесть этого. Однако, если мы рассматриваем вариант как просто предложение, что можем сделать, то тогда я ничего не исключаю. И после того, как появятся люди, которые действительно верят в святость Елизаветы Федоровны, которые берут ее к себе как пример, и вдруг поступает предложение: давайте почтим память Елизаветы Федоровны. Как мы это сделаем? Построим храм, может быть, даже несколько, памятники поставим, улицу назовем в ее честь. И очень просто уже будет осуществить это дело. Если назвать улицу в честь Елизаветы Федоровны, поставить прошение горожан Екатеринбурга, такую вот улицу, назвать улицей Елизаветы Федоровны. Дальше решили поставить памятник. Собрали средства с истинных вот желающих именно с людей.
На
вот.
Памятник. А, на памятник.
На памятник,
да, не на храм. Потому что на храм, конечно, сложно деньги собирать, большие деньги.
Да.
Опять-таки, памятник — это вполне реально,
да,
вполне
осуществимо. И вот точно так же, как лично я бы поступил, если бы ставил этот памятник Елизавете Федоровне, я бы поставил его на улице Ленина, переименовал бы эту улицу Ленина в улицу Елизаветы Федоровны, и на месте памятника Ленина, который, разумеется, убрал бы просто из Екатеринбурга, поставил бы памятник Елизавете Федоровне, что, между прочим, наверняка может поспособствовать собой переименованию многих улиц Екатеринбурга в более монархические названия, потому что мы всякий раз, когда проезжаю по Екатеринбургу, ознакомляюсь с названиями улиц, это улица Ленина, улица...
Да, улицы революционеров, они сохранены в Екатеринбурге, да, очень, да,
именно
многие.
Именно вот эти, да, вот революционные названия.
Насчет этого хотел сказать, почему бы не назвать... Вот есть больницы, например, больницу в честь Евгения Боткина. И по теме в то же, что он врач и поликлиника. Люди ходят в поликлинику довольно-таки часто проверить свое здоровье. И тут Евгений Боткин. Наверное, он что-то делал хорошее. Вот,
будут вот один вопрос только сейчас. Как это все осуществить? Как это сделать? Самый, наверное, сложный вопрос. Самое сложное дело, я так думаю. Конечно, вы тут генерируете всевозможными идеями, вот бери только и пользуйся. Вот. И надежда, наверное, то, что, может быть, вы сами все это и будете продвигать.
Ну да, единственная проблема – это средства. Но средства можно приобрести, создать благотворительный банк. Может быть, обратиться в организацию «Ника». Они наверняка поспособствуют этому вопросу.
Я помню, одна цитата была: «Найди цель, средства найдутся».
Да, прекрасно.
Хорошая цитата.
Очень оптимистичная такая, да. Была бы цель, а средства найдутся. Все правильно.
Радиослушателям хочу пожелать, что, может быть, это бабушки, может быть, мамы, предложить своим детям попробовать себя на этой Олимпиаде, потому что я в начале передачи говорил, что они дают очень много знаний. Допустим, вы не займете призовое место. Не надо расстраиваться, ведь есть следующий год, и можно же взять и ту же тематику повторить. Я считаю, что эта Олимпиада, она уникальная, и на нее надо, может, потратить не час, а целые дни, чтобы... Может, так сказать, сделать своей душе приятно, может так.
Спасибо.
Ну вот я лично могу обратиться не только к радиослушателям, не только к людям, которые могут быть заинтересованы. Я бы очень хотел, прям вот, если можно, вот в какой бы то ни было мере, даже обратиться ко всей России. Потому как я не хвалюсь, не хвастаюсь, но человек очень заинтересованный в ее жизни и процветании. Я имею такое убеждение. Вот изучая историю нашей страны, я все больше и больше, вот без каких-то намеков, без внешних просто предложений, настаиваний кого-либо, просто сам узнавая историю своей страны, я понимаю, что мы очень зря вот последние 100 лет искали какие-то варианты существования нашей страны без царя. Вот эта вот поговорка «без царя в голове», она очень... очень значимая, действительно, возможно, она именно тогда, в годы революции, появилась. Существовать без царя — это существовать без самого себя. Я верю в то, что единственная действительная жизнь нашей России может быть только тогда, когда Россия возглавляется не президентом, не председателем партии ЧК КПСС. Я очень надеюсь на то, что когда-нибудь наша Россия вернется к своему православному царю, когда она опомнится, помолится, покается. Это очень важный вот вопрос в решении системы государственного управления. И пока идет вот этот 2018 год, ну и даже если он уже кончается, тем не менее, если люди будут вспоминать о царе, который жил в нашей России, вот здесь, в Екатеринбурге, был всего лишь 100 лет назад, если они о нем вспомнят, если они узнают о России, которая была тогда, если они узнают о том, как родил царь за свою страну, пожалуй, это последний действительный политик России, который хотел всем своим сердцем, вот, или, как современно говорят, на все 100% именно самоотверженного блага для своей Родины. Даже некоторыми... может, ограничениями для ее жителей, вот как мы знаем, сухой закон, поставленный императором. Он ведь не из вредности его поставил, чтобы побольше вина было в закромах Зимнего дворца, а для духовного благо людей, для того, чтобы, если им вдруг не хватает средств, они не будут последние копейки тратить на сигареты и алкоголь, да, вот как сейчас мы видим. Вот это вот положение, денег нет, и вот все равно надо и выпить, и покурить, и некоторым даже вот, к огромному сожалению, позволить себе дозу наркотическую. Вот при царе такого никогда не было. Я просто вот изучаю и современную историю, и историю Советского Союза, и просто вот вижу, что какой бы ни был царь, а все-таки, если он царь, то он намного лучше, намного сердечнее и искренне правит нашей страной, чем просто какой-то руководитель, предводитель партии или президент, который выбран или куплен. Царь — это святое. Мы не должны, не должны были от него отходить. Раз уж отошли, мы должны покаяться и вернуться.
Ну вот такой вот у нас сегодня разговор произошел. С вами, дорогие ребята, Николай, Егор. Я очень искренне рада была с вами познакомиться. И очень хочется, чтобы вы у нас тоже почаще бывали, если такая возможность вам предоставится. Вот. И, конечно же, как сказал Егор, принимали активное участие вот и в этих олимпиадах. И оставались людьми. Самое главное, оставались людьми. В заключение я хочу, чтобы вы сами назвали, кто сегодня принимал участие в передаче.
Егор Гулевич, воспитанник церковно-приходской школы храма в честь Успения Пресвятой Богородицы города Березовского.
И Бериков Николай, воспитанник Среднеуральского женского монастыря в честь иконы Божией Матери Спасительницы Хлебов и ученик Свято-Семеновской православной гимназии.
Спасибо вам большое, ребята.
И вам тоже.
За что?
Спасибо, Господи.